Александр Иванович Куприн. Обида. Истинное происшествие. Был июль, 5 часов пополудни и страшная жара. Весь каменный огромный город дышал зноем, точно раскаленная печь. Белые стены домов сияли нестерпимо для глаз. Асфальтовые тротуары размягчились и жгли подошвы. Тени от акаций простерлись по плетеной мостовой, жалкие, измученные, и тоже казались горячими. Бледное от солнечных лучей море лежало неподвижно и тяжело, как мертвое. По улицам носилась белая пыль. В это время в одном из частных театров фойе заканчивала свою очередную работу небольшая комиссия из местных адвокатов, которая взялась бесплатно вести дела жителей, пострадавших от последнего еврейского погрома. Их было 19 человек, все помощники присяжных поверенных, люди молодые, передовые и добросовестные. Заседание не требовало никакой нарядности, и поэтому преобладали легкие пикейные фланелевые и люстриновые костюмчики. Сидели где кому пришлось, по двое, по трое, за мраморными столиками, а председатель помещался за пустующим прилавком, где раньше, еще зимой, продавались конфеты. Зной, лившийся в открытые окна вместе со слепительным светом и уличным грохотом, совсем изморил молодых адвокатов. Заседание велось лениво и немного раздраженно. Высокий молодой человек с белыми усами и редкими волосами на голове, председатель собрания, сладострастно мечтал о том, как он поедет сейчас на новом, только что купленном велосипеде на дачу, и как он быстро разденется и еще не остывший, потный, бросится в чистое, благоуханное, прохладное море. При этих мыслях все его тело расслабленно потягивалось и вздрагивало. В то же время, нетерпеливо передвигая перед собой бумаги, он говорил вялым голосом. «Итак, господа, дело Рубинчика ведет Иосиф Марицович. Может быть, у кого-нибудь есть еще заявление к порядку дня?» Самый младший товарищ, маленький, толстенький, очень черный и очень живой караим, произнес вполголоса, но так, что его все услышали. «К порядку дня теперь самое лучшее — квас со льдом». Председатель взглянул на него строго, в бок, но сам не мог удержаться от улыбки. Он уже вздохнул и даже положил обе руки на стол, чтобы подняться и объявить заседание закрытым, как театральный сторож, стоявший у дверей, вдруг отделился от них и сказал: «Ваше благородие, там пришли каких-то 7, просят впустить». Председатель нетерпеливо обежал глазами товарищей. «Господа, как?» — послышались господа. «К следующему заседанию! Баста! Пусть изложат письменно! Да ведь, если скоро, решайте поскорее! А, ну их! Фу ты, господи, какое пекло!» «Пустите их!» — раздраженно кивнул главой председатель. «И потом, пожалуйста, принесите мне нарзану, только холодного, будьте добры!» Сторож открыл дверь и сказал в коридор: «Пожалуйте! Разрешили!» И вот в фойе один за другим вошло 7 самых неожиданных, самых неправдоподобных личностей. Сначала показался некто рослый, самоуверенный, в щегольской сюртучной паре цвета морского песка, в отличном белье, розовом с белыми полосками, с пунцовой розой в петличке. Голова у него, глядя спереди, была похожа формой на стоячий боб, а сбоку на лежачий. Лицо украшалось крутыми, воинственными, толстыми усами и остренькой модной бородкой. На носу темно-синее пенсне, на руках полевые перчатки, в левой руке черная с серебром трость, в правой — голубой носовой платок. Остальные 6 производили странное, сумбурное и пестрое впечатление. Точно все они в попыхах перемешали не только одежды, но и руки, и ноги, и головы. Здесь был человек с великолепным профилем римского сенатора, но облаченный почти в лохмотья. Другой носил на себе фронтовской фрачный жилет, из-за круглого выреза которого пестрела грязная малорусская рубаха. Здесь были асимметричные лица арестантского типа, но глядевшие с непоколебимой самоуверенностью. И все эти люди, несмотря на видимую молодость, очевидно обладали большим житейским опытом, развязностью, задором и каким-то скрытым подозрительным лукавством. Барин в песочном костюме свободно и ловко поклонился головой и сказал полувопросительно: «Господин председатель?» «Да, это я», — ответил тот. «Что вам угодно?» «Мы вот все, кого вы перед собой видите», — начал барин спокойным тоном и, обернувшись назад, обвел рукой своих компаньонов. «Мы являемся делегатами от Соединенной Ростовско-Харьковской и Одессо-Николаевской организации воров». Юристы зашевелились на своих местах. Председатель откинулся назад и вытаращил глаза.
«Организации кого?» — спросил он в растяжку.
«Организации воров», — повторил хладнокровно джентльмен в песочном костюме. «Что касается до меня, то мои товарищи сделали мне высокую честь, избрав меня представителем делегации».
«Очень приятно», — сказал председатель неуверенно.
«Благодарю вас. Все мы, семеро, суть обыкновенные воры, конечно, разных специальностей. И вот организация уполномочила нас изложить перед вашим почтенным собранием», — джентльмен опять сделал изящный поклон, — «нашу почтительную просьбу о помощи».
«Я не понимаю, собственно говоря, какое отношение», — развел руками председатель. «Но, однако, прошу вас, продолжайте».
«Дело, с которым мы имеем смелость и честь обратиться к вам, милостивый государь, дело очень ясное, очень простое и очень короткое. Оно займет не более 6-7 минут времени, о чем считаю долгом заранее предупредить ввиду позднего времени и 37 градусов, которые показывает Реамюр в тени». Оратор слегка откашлялся и поглядел на отличные золотые часы. «Видите ли, за последнее время в местных газетах, в отчетах о прискорбных и ужасных днях последнего погрома довольно часто стали появляться указания на то, что в число погромщиков, науськанных и нанятых полицией в это отребье общества, состоявшее из пропоисков, босиков, сутенеров и окраинных хулиганов, входили также и воры. Сначала мы молчали, но, наконец, сочли себя вынужденными протестовать перед лицом всего интеллигентного общества против такого несправедливого и тяжкого обвинения. Я хорошо знаю, что с законной точки зрения мы преступники и враги общества, но вообразите себе хоть на одно мгновение, господа, положение этого врага общества, когда его обвиняют огулом и за то преступление, которого он не только не совершал, но которому готов противиться всеми силами души. Несомненно, ведь несомненно, что обиду от такой несправедливости он почувствует гораздо острее, чем средний, благополучный, нормальный обыватель. Так вот, мы и заявляем, что обвинение, взведенное на нас, лишено всякой не только фактической, но и логической подкладки. Это я и намерен доказать в двух словах, если почтенное собрание соблаговолит меня выслушать».
«Говорите», — сказал председатель.
«Просим, просим», — раздалось среди оживившихся адвокатов. «Приношу вам мою искреннюю благодарность от лица всех наших товарищей. Поверьте, вы никогда не раскаетесь в вашем внимании к представителям нашим, ну да скажем, скользкой, но в то же время несчастной и нелегкой профессии. Итак, мы начинаем, как поет Джеральдини в прологе «Спьяцев». Кстати, я попрошу у господина председателя позволения немного утолить жажду. Сторож, принеси-ка мне, братец, лимонаду и рюмку английской горькой. Не буду говорить, милостивый государь, о нравственной стороне нашего ремесла и о его социальном значении. Вам, без сомнения, лучше меня известен удивительный и блестящий парадокс Прудона. Собственность — это воровство. Парадокс, как хотите, а все-таки до сих пор не опрокинутый никакими причитаниями трусливых мещан и жирных попов. Пример. Отец, энергичный умный хищник, скопил миллион и оставляет его сыну, рахитическому, бездеятельному и невежественному балбесу, вырождающемуся идиоту, безмозглому червю, истинному паразиту. Миллион рублей — это в потенциале миллион рабочих дней, и стало быть... Право ни с того, ни с сего на труд, пот, кровь и жизнь страшной уймы людей. Зачем? За что? Почему? Совсем неизвестно. Итак, господа, отчего же не согласиться с тем положением, что наша профессия является до известной степени как бы поправкой к чрезмерному накоплению ценностей в одних руках?
служит протестом против всех тягостей, мерзостей, произвола, насилия, пренебрежения к человеческой личности, против всех этих уродств, порожденных буржуазно-капиталистическим строем современного общества. Социальная революция рано или поздно все равно перевернет этот порядок. Собственность отойдет в область печальных воспоминаний, и тогда, увы, сами собой исчезнем с лица земли и мы. «Лес бравис чивилис деструе». Оратор остановился и, взяв из рук подошедшего сторожа поднос, поставил его около себя на столик. «Виноват, одну минутку. Получи, братец, и, кстати, когда отсюда выйдешь, то притвори за собой покрепче дверь». «Слушаю, ваше сиятельство», — гаркнул радостно сторож. Оратор отпил полстакана и продолжал. «Однако в сторону философскую, экономическую и социальную сторону вопроса, не желая утруждать вашего времени, я должен, однако, заявить, что наше занятие очень близко подходит к понятию того, что зовется искусством, потому что в него входят все элементы, составляющие искусство: признание, вдохновение, фантазия, изобретательность, честолюбие и долгий, тяжкий искус науки. В нем, увы, отсутствует только добродетель, о которой писал с такой блестящей и пламенной увлекательностью великий Карамзин. Милостивые государи, я далек от мысли буфонить перед такими почтенным собранием или отнимать у вас драгоценное время бесцельными парадоксами, но не могу не подтвердить хоть кратко мою мысль. Чужому уху нелепо, дико и смешно слышать о воровском призвании. Однако смею вас уверить, что такое призвание существует. Есть люди, которые, обладая особенной силой зрительной памяти, остротой, меткостью глаза, хладнокровием, ловкостью пальцев и в особенности тонким осязанием, как будто бы специально рождены на свет Божий для того, чтобы быть прекрасными шулерами. Ремесло карманного вора требует необыкновенной юркости и подвижности, страшной точностью движений, не говоря уже о находчивости, наблюдательности, напряженном внимании. У некоторых есть положительное призвание взламывать денежные кассы. От самого нежного детства их влекут к себе тайны всяческих сложных механизмов, велосипедов, швейных машин, заводных игрушек, часов. Наконец, господа юристы, есть люди с наследственной враждой собственности. Вы называете это явление вырождением, как вам угодно. Но я скажу, что истинного вора, вора по призванию, не переманишь в будни честного прозябания никакими пряниками, ни хорошо обеспеченной службой, ни даровыми деньгами, ни женской любовью. Ибо здесь постоянная прелесть риска, увлекательная пропасть опасности, замирание сердца, буйный трепет жизни, восторг. Вы вооружены покровительством закона, замками, револьверами, телефонами, полицией, войсками. Мы же только ловкостью, хитростью, смелостью. Мы лисы, а общество — это курятник, охраняемый собаками. Известно ли вам, что в деревнях самые художественные, самые одаренные натуры идут в конокрады и в браконьеры-охотники? Что делать? Жизнь до сих пор была так скудна, так плоска, так невыносимо скучна для пылких сердец. Но я перехожу к вдохновению. Без сомнения, вам, милостивые государи, приходилось читать о сверхъестественных по своему замыслу и выполнению кражах. Их в газетах, в рубрике «Происшествия» обыкновенно озаглавливают «грандиозное хищение» или «гениальная мошенническая проделка» или еще «ловкая проделка аферистов». В этих случаях буржуазные отцы семейства разводят руками и восклицают: «Какое печальное явление! Если бы изобретательность этих отщепенцев, их удивительное знание людской психологии, их самообладание и смелость, их несравненные актерские способности, если бы все это обратить в добрую сторону, сколько пользы принесли бы эти люди Отечеству! Но давно известно, милостивые государи, что буржуазные отцы семейств созданы Творцом Небесным для того, чтобы говорить общие места и пошлости. Мне самому иногда приходится, что ж, сознаюсь, мы воры, народ сентиментальный, приходится где-нибудь в Александровском парке или на морском берегу любоваться прекрасным закатом. И я всегда заранее уверен, что кто-нибудь непременно около меня скажет с апломбом: «А вот, поди нарисуй так, художник, никто никогда не поверит». Тогда я оборачиваюсь и, конечно, вижу самодовольного, оскорбленного отца семейства, который, сказав чужую глупость, радуется на свою собственную. Что же касается до любезного отечества, то буржуазный отец семейства глядит на него, как на жареного индюка. Урвал кусок послаще и ешь его потихоньку в укромном месте, и слава богу. Но, собственно, не в нем дело. Ненависть к пошлости отвлекла меня, и я прошу прощения за лишние слова. Но дело в том, что гении вдохновения, хотя бы они были обращены и не на пользу православной церкви, все-таки остаются редкими и прекрасными вещами. Все идет вперед, и в воровстве есть свое творчество. Наконец, наше ремесло вовсе не так уж легко и весело, как это кажется с первого взгляда. Оно требует долговременного опыта, постоянных упражнений, медленной и мучительной тренировки. Оно заключает в себе сотни гибких осторожных приемов, недоступных самому ловкому фокуснику. Но, не желая быть голословным, я, милостивые государи, сейчас произведу перед вами несколько опытов. Прошу вас быть покойными за исполнителей. Все мы в настоящее время находимся на легальной свободе, и хотя за нами по обыкновению следят и нас знают наперечет в лицо, и наши фотографии украшают альбомы всех сыскных отделений, но покамест нам нет надобности скрываться ни от кого. Если же впоследствии вы узнаете кого-либо из нас при иных обстоятельствах, то, пожалуйста, мы вас об этом усиленно просим. Поступайте всегда сообразно с тем, что вам велят профессиональный долг и обязанности гражданина. Мы же, в благодарность за ваше внимание, решили объявить вашу частную собственность неприкосновенной, облечь ее воровским табу. Однако к делу. Обернувшись назад, оратор приказал: «Сысой великий, прошу!» Огромный, сутуловатый малый, с руками по колени, человек без лба и без шеи, похожий на заспанного ярмарочного Геркулеса, выдвинулся вперед. Он тупо улыбался и от смущения почесывал левую бровь. «Та тут нема чего робить», — сказал он сипло. Но за него заговорил джентльмен в песочном костюме, обращаясь к собранию. «Милостивые государи, перед вами один из почтенных членов нашей организации. По специальности он взламыватель сундуков, железных касс и других хранилищ денежных знаков. Иногда при своих вечерних занятиях он пользуется для расплавки металла электрическим током от осветительных проводов. К сожалению, здесь ему не на чем показать лучшие номера своего искусства. Всякую дверь с самым сложным замком он отпирает безукоризненно. Кстати, вот эта дверь должна быть заперта?» Все обернулись назад к двери, на которой висел печатный плакат: «Вход за кулисы посторонним лицам строго воспрещен».
«Да, эта дверь, по-видимому, заперта», — подтвердил председатель.
«И чудесно! Сысой великий, будьте любезны!»
«Та, це ж пустое дело», — сказал великан лениво и пренебрежительно.
Он подошел к двери, потряс ее сначала осторожно рукой, потом вытащил из кармана какой-то маленький блестящий инструмент, сделал им, нагнувшись к замку, несколько почти незаметных движений и вдруг, выпрямившись, распахнул дверь быстро и бесшумно. Председатель следил за ним с часами в руках. Все дело заняло не более 10 секунд. «Благодарю вас, сысой великий», — сказал вежливый джентльмен в песочном костюме. «Вы можете идти на место». Но председатель возразил с некоторой тревогой:
«Виноват. Все это интересно и очень поучительно, но скажите, входит ли в профессию вашего уважаемого коллеги также искусство затворять двери?»
«Ах, милый пардонс!» — торопливо поклонился джентльмен. «Я упустил это из вида. Сысой великий, будьте добры».
Дверь была также ловко и бесшумно заперта. Уважаемый коллега, переваливаясь и усмехаясь, возвратился к своим друзьям. «Теперь я буду иметь честь показать вам искусство одного нашего товарища, оперирующего по части карманных краж в театрах и на вокзалах», — продолжал оратор. «Он еще чрезвычайно молод, но по его тонкой работе вы можете до известной степени судить о том, что из него выйдет впоследствии при некотором прилежании. Яша!» Смуглый юноша в синей шелковой рубахе и лакированных сапогах, похожий на цыгана, развязно вышел вперед и остановился около оратора, поигрывая кистями пояса и весело щуря большие, с желтыми белками, наглые черные глаза. Джентльмен в песочном костюме сказал искательно: «Господа, я вынужден попросить, не согласится ли кто-нибудь подвергнуть себя маленькому опыту? Уверяю вас, что это будет только пример, так сказать, игра».
Он обводил сидящих глазами. Маленький, толстенький, черный, как жук, караим, вышел из-за своего столика.
«К вашим услугам!» — сказал он смешливо.
«Яша!» — кивнул головой оратор. Яша подошел вплотную к адвокату. Теперь на левой согнутой руке висел у него блестящий шелковый узорчатый футляр.
«Ежели примерно в церкви или, скажем, в буфете, в театре или тоже в цирке», — начал он сладенькой скороговоркой, «сейчас вижу, это идет фрейер. Извините, господин, но хоть бы вы фрейер, тут ничего нет обидного. Просто богатый господин, который приличный, ничего не понимает. Первым долгом какие могут быть предметы? Предметы самые разнообразные. Обыкновенно сначала часы с цепочкой. Опять-таки где? Некоторые носят в верхнем кармане жилеточки. Вот здесь, некоторые в нижнем, вот тут». Портмонет же почти всегда лежит в брючных карманах. Разве ж какой совсем юлот положит его в пиджак. Затем портсигар. Натурально, прежде поглядишь, какой золотой или серебряный с монограммой. А из кожаного же кто же станет мараться, если себя уважаешь? Портсигар может быть в семи карманах. Здесь, 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 вот здесь, здесь, там и тут. Не так ли-с? Сообразно с тем и оперируешь». Говоря таким образом, молодой вор улыбался, блестел глазами прямо в глаза адвокату и быстрыми ловкими движениями правой руки указывал на разные места в его одежде. «Опять-таки, может обращать внимание и булавочка вот тут, в галстучке, однако мы избегаем присвоять. Теперь такой народ пошел, что редко из мужчин носит настоящие камушки. И вот я подхожу-с, сейчас обращаюсь по благовоспитанному господину, дозвольте прикуриться или еще что-нибудь, одно слово завожу разговор. Первое дело что? Первым делом гляжу ему прямо в зеньки, вот так, а работают у меня только два пальца, вот этот-с и вот этот-с». Яша поднял в уровень своего лица два пальца правой руки, указательный и средний, и пошевелил ими. «Видали? Вот этими двумя пальцами вся музыка и играет. И главное, ничего тут нет удивительного. Раз, два, три и готово. Всякий неглупый человек может весьма легко выучиться. Вот и все-с. Самое обыкновенное дело. Мое почтение-с». Вор легко повернулся и пошел было на место. «Яша!» — веско и многозначительно произнес джентльмен в песочном костюме. «Яша!» — повторил он строго. Яша остановился. Он был спиной к адвокату, но, должно быть, о чем-то красноречиво упрашивал глазами своего представителя, потому что тот хмурил брови и отрицательно тряс головой. «Яша!» — в третий раз с выражением угрозы произнес он. «Эх!» — крякнул досадливо молодой вор и нехотя повернулся опять лицом к адвокату. «А где же ваши часики, господин?» — произнес он тонким голосом. «Ах!» — схватился караим. «Вот видите, теперь ах!» Продолжал Яша укоризненно. «Вы все время на мою правую ручку любовались, а этим временем ваши часики левой ручкой соперировались. Вот именно этими двумя пальчиками из-под кашны-с. Для того и кашну носим. А как у вас чепка не стоящая, шнурок должно быть на память от какой-нибудь мамзели, а часики золотые, то я чепку вам оставил, знак предмет памяти. Получайтесь», — прибавил он со вздохом, протягивая часы. «Однако ловко», — сказал смущенный адвокат.
«Я и не заметил». «Тем торгуем», — заметил Яша с гордостью. Он развязно возвратился к своим товарищам. Оратор между тем отпил из стакана и продолжал. «Теперь, милостивые государи, следующий из наших сотрудников покажет вам несколько обыкновенных карточных вольтов, которые в ходу на ярмарках, на проходах и на железных дорогах. С помощью трех карт, например, дамы, туза и шестерки, он весьма удобно. Впрочем, может быть, господа, вас утомили эти опыты?»
«Нет, все это крайне интересно», — любезно ответил председатель. «Я бы хотел только спросить, если, конечно, мой вопрос не покажется вам нескромным, ваша специальность?»
«А моя? Нет. А чего же нескромность? Я работаю в больших бриллиантовых магазинах, а другое мое занятие — банки», — со скромной улыбкой ответил оратор. «Нет, вы не думайте, что мое ремесло легче других. Достаточно того, что я знаю 4 европейских языка – немецкий, французский, английский, итальянский, не считая, понятно, польского, малорусского и еврейского. Так как же, господин председатель, производить ли дальнейшую демонстрацию?»
Председатель взглянул на часы.
«К сожалению, у нас слишком мало времени», — сказал он. «Не перейти ли нам лучше к самой сути вашего дела? Тем более, что опыты, которыми мы были только что свидетелями, в достаточной мере убеждают нас в ловкости ваших почтенных сочленов. Не правда ли, Исаак Абрамович?»
«О, да, совершенно», — подтвердил с готовностью адвокат Карим.
«И прекрасно», — любезно согласился джентльмен в песочном костюме. «Графчик», — обратился он к курчавому блондину, похожему на маркера в праздник, — «спрячьте вашу машинку, она не нужна больше. Мне осталось, господа, всего несколько слов. Теперь, когда вы удостоверились в том, что наше искусство, хотя и не пользуется просвещенным покровительством высокопоставленных особ, но оно все-таки искусство, когда вы, может быть, согласитесь со мной, что это искусство требует многих личных качеств, кроме постоянного труда, опасностей и неприятных недоразумений, вы, надеюсь, поверите также, что к нашему искусству можно пристраститься и, как это ни странно, с первого взгляда любить и уважать его. Теперь представьте себе, что вдруг известному талантливому поэту, легенды и поэмы которого украшают лучшие наши журналы, вдруг ему предлагают написать в стихах за 3 копейки за строчку и притом за полной подписью рекламу для папирос «Жасмин». Или кого-нибудь из вас, блестящих и знаменитых адвокатов, вдруг оклеветали в том, что вы промышляете лжесвидетельством по бракоразводным делам или пишете в кабаках прошение к градоначальнику для извозчиков. Конечно, ваши родные, друзья и знакомые не поверят этому, но слух уже отравил вас, и вы переживаете мучительные минуты. А теперь представьте себе, что такая позорная, неизвестно кем пущенная клевета грозит не только вашему доброму имени, но и спокойному пищеварению, но угрожает вашей свободе, вашему здоровью, даже вашей жизни. В таком именно положении находимся мы, оклеветанные газетами воры. Я должен оговориться. Существует категория прохвостов, пасыс мойли, мод, которых мы называем маменькиными сынками и с которыми нас, увы, смешивают. Это люди без стыда и без совести, промотавшиеся шулера, именно маменькины оболтусы, ленивые неуклюжие дармоеды, неумело проворовавшиеся приказчики. Ему ничего не стоит жить за счет своей любовницы-проститутки, подобно самцу рыбы-макрели, которая плавает за самкой и питается ее извержениями. Он способен обобрать и обидеть ребенка в темном переулке, чтобы отнять у него 3 копейки. Он убьет спящего и будет пытать старуху. Эти люди – язва нашего ремесла. Для них не существует ни прелести, ни традиции искусства. Они следят за нами, за настоящими ловкими ворами, как шакалы за львом. Положим, мне удалось сделать большое дело. Не говоря уже о том, что при продаже вещей или при промене билетов я оставляю в руках ростовщиков до 2/3 всей суммы, не говоря даже об обычных подачках подкупной полиции. Я должен еще уделить некоторую часть каждому из этих паразитов, который хоть мельком, случайно, понаслышке знает о моем деле. Мы их так и называем – матиенты, от слова «мотя», что значит «половина», «испорченные», «мойтио». Своеобразная филология. Я отдаю только за то, что он знает и может донести. И чаще всего бывает так, что, воспользовавшись своей частью, он все-таки мгновенно бежит в полицию и доносит на меня, чтобы заработать еще 5 рублей. Мы честные воры. Да-да, смейтесь, господа. Я все-таки говорю, мы честные воры презираем этих гадов. У нас есть для них еще одна кличка, позорная, как клеймо, но я не смею ее выговорить здесь из уважения к месту и людям. О да, они услужливо примут приглашение идти на погром, но одна мысль о том, что нас могут смешать с ними, в 100 раз обиднее для нас, чем самое обвинение в погроме. Милостивые государи, до сих пор, пока я говорил, я часто замечал на ваших лицах улыбки. Я понимаю вас. Наше присутствие здесь, наше обращение к вашей помощи, наконец, самая неожиданность такого явления, как систематическая воровская организация с делегатами-ворами и уполномоченным от делегации вором-профессионалом, все это настолько оригинально, что он не может не вызвать улыбки. Но теперь я буду говорить от глубины моего сердца. Сбросимте, господа, внешние оболочки. Люди говорят к людям». Почти все мы грамотны и любим чтение, и читаем не только похождения Рокамболя, как пишут о нас наши бытописатели, Или вы думаете, у нас не обливается кровью сердце и не горели щеки, как от пощечин, от стыда за все время этой несчастной, позорной, проклятой, подлой войны? И неужели вы думаете, что у нас не пылают души от гнева, когда нашу родину полосуют нагайками, топчут каблуками, расстреливают и плюют на нее дикие остервенелые люди? Неужели вы не поверите тому, что мы, воры, с трепетом восторга встречаем каждый шаг грядущего освобождения? Каждый из нас понимает, разве немногим хуже, чем вы, господа адвокаты, истинную суть погромов? Каждый раз после крупной подлости или постыдной неудачи, совершив ли казнь мученика в темном крепостном закоулке, передернув ли на народном доверии, кто-то скрытый, неуловимый, пугается народного гнева и отводит его русло на головы неповинных евреев. Какой дьявольский ум изобретает эти погромы? Эти гигантские кровесосные банки, эти каннибальские утехи для темных звериных душ. Но все мы отлично видим, что наступают последние судороги бюрократии. Простите, я расскажу образно. У одного народа был главный храм, и в нем за занавеской, охраняемой жрецами, обитало кровожадное божество. Ему приносились человеческие жертвы. Но вот однажды смелые руки сорвали завесу, и все тогда увидели вместо Бога огромного мохнатого прожорливого паука, омерзительного спрута. Его бьют, в него стреляют, его уже расчленили на куски. Но он все-таки в бешенстве последней агонии простирает по всему древнему храму свои гадкие цепкие щупальцы. И жрецы, сами приговоренные к смерти, толкают в лапы чудовища всех, кого захватят их дрожащие от ужаса пальцы. Простите, что я сказал, вероятно, не связано и дико, но я несколько взволнован, простите, я продолжаю. Нам, ворам, по профессии более чем кому-либо другому известно, как делались эти погромы. Мы толкуем повсюду, в кабаках, на базарах, в чайных, по ночлежкам, по площадям, в порту. Да, мы, именно мы можем присягнуть перед Богом, перед людьми, перед потомством, что мы видели, как грубо, не стыдясь и почти не прячась, организовала полиция массовое избиение. Мы их всех знаем в лицо, и одетых, и переодетых. Они предлагали многим из нас принять участие, но никто из наших не был настолько подл, чтобы дать хоть ложное, хоть вынужденное трусостью согласие. Вы знаете, конечно, как все слои русского общества относятся к полиции. Ее не уважают даже те, кто питается ее темными услугами. Но мы презираем и ненавидим ее втрое, в 10 раз. И не за то, что многих из нас истязали в сыскных отделениях, в этих настоящих застенках, били смертным боем, били воловьими жилами и гудоперчевыми палками, чтобы выпытать сознание или заставить предать товарища. Да, конечно, и за это... Но мы, воры, мы все, сидевшие в тюрьме, с безумной страстностью обожаем свободу. И потому-то именно мы и ненавидим тюремщиков всей ненавистью, на которую способно человеческое сердце. Я скажу про себя. Меня 3 истязали полицейские сыщики до полусмерти. У меня отбиты легкие печень. По утрам я кашляю кровью, пока не отдышусь. Но если мне скажут, что я... Пожав руку самого главного генерала от полиции, предотвращу этим такое же 4 избиение, я откажусь. И вот газеты говорят, что из этих рук мы приняли деньги Иудины, омоченные свежей человеческую кровью. Нет, господа, это клевета, колющая нас в самую душу с нестерпимой болью. Ни деньги, ни угрозы, ни обещания не сделают нас наемными братоубийцами или их пособниками». «Никогда! Нет, нет!» — глухо зароптали сзади оратора его товарищи. «Я скажу больше», — продолжал вор. «Многие из нас во время этого погрома защищали избиваемых. Наш товарищ, носящий кличку Сысо Великий, вы его только что видели, господа, квартировал в это время у еврея Шмуклера на Молдаванке, и он отстоял своего хозяина с кочергой в руках против целой орды убийц. Правда, Сысо Великий обладает страшной физической силой, это хорошо известно многим из обитателей Молдаванки. Но все-таки согласитесь, господа, разве Сысо Великий не глядел в эти минуты прямо в лицо смерти? Другой наш товарищ, Мартын Рудаков, вот этот самый, господа». Оратор указал на держащегося сзади бледного бородатого мужчину с прекрасными темными глазами. Он спас старую незнакомую еврейку, за которой гналась толпа этой рвани. Ему за это пробили голову железом, сломали в 3 местах руку и перебили ребро. И
Он только что из больницы. Вот как поступили наиболее пылкие и сильные духом. Другие дрожали от злости и плакали от бессилия. Никто из нас не забудет ужасов этих кровавых дней, этих ночей, озаренных пламенем пожаров, этих женских воплей, этих неубранных, истерзанных маленьких детских трупов. Но никто из нас зато и не думает, что полиция и чернь – начало зла. Эти маленькие, глупые, омерзительные зверюшки. Они только бессмысленный кулак, управляемый подлым, расчетливым умом, возбуждаемым дьявольской волей. «Да, господа адвокаты», — продолжал оратор, — «мы воры и заслужили ваше законное презрение. Но когда вам, лучшим людям, понадобятся на баррикадах ловкие, смелые, послушные молодчики, которые сумеют весело, с песней и шуткой встретить смерть ради лучшего слова в мире — свобода, неужели вы из-за застарелой брезгливости оттолкнете, прогоните нас? Черт возьми, во время французской революции первой жертвой была проститутка». Она вскочила на баррикаду и, подобрав с шиком платье, крикнула: «Ну-ка, солдаты, кто из вас посмеет выстрелить в женщину?» «Да, черт!» — вскрикнул громко оратор и ударил кулаком по мраморной доске стола. Ее убили, но ей-богу! Ее жест был великолепен, ее слова бессмертно прекрасны. «Если вы в великую минуту погоните нас, мы скажем вам, о незапятнанные херувимы, а что если бы человеческие мысли обладали бы способностью ранить, убивать, лишать людей чести и имущества? То кто из вас, о невинные голуби, не заслужил бы кнута и каторги? И тогда мы уйдем от вас и построим свою собственную, веселую, смешную, отчаянную воровскую баррикаду и умрем с таким дружным пением, что вы позавидуете нам, белоснежные». Впрочем, я опять увлекся, простите, кончаю. Вы видите теперь, господа, какие чувства вызвала в нас газетная клевета. Верьте же нашей искренности и сделайте что-нибудь, чтобы снять с нас это кровавое и грязное пятно, так несправедливо нас заклеймившее. Я кончил. Он отошел от стола и присоединился к своим товарищам. Адвокаты вполголоса о чем-то перешептывались, подобно тому, как это делают члены суда на заседаниях. «Мы, безусловно, доверяем вам и приложим все усилия, чтобы очистить имя вашей корпорации от этого тяжелого обвинения. Вместе с тем, мои товарищи уполномочили меня выразить вам, господа, наше глубокое уважение за ваши горячие гражданские чувства. Я же лично, с своей стороны, прошу представителей делегации позволения пожать ему руку». И эти два человека, оба высокие и серьезные, стиснули друг другу руки крепким мужским пожатием. Адвокаты расходились из театра, но четверо из них замешкались в передней и около вешалок. Исаак Абрамович никак не мог отыскать своей новой желтой прекрасной шляпы Панамы. Вместо нее на деревянном колышке висел суконный картуз, лихо приплюснутый с боков. «Яша!» — вдруг послышался снаружи, по ту сторону дверей, строгий голос недавнего оратора. «Яша! Я тебе в последний раз говорю, черт бы тебя побрал! Слышишь, ну?» Тяжелая дверь распахнулась. Вошел джентльмен в песочном костюме. В руках у него была шляпа Исаака Абрамовича. На лице играла милая светская улыбка. «Господа, ради бога, простите, маленькое смешное недоразумение. Один из наших товарищей совершенно случайно обменил шляпу. Ах, это ваша, тысяча извинений. Швейцар, что ж ты, братец, зеваешь, а? Подай сюда вот эту фуражку. Еще раз простите, господа». И с любезными поклонами, все с той уже милой улыбкой, он быстро вышел на улицу.